Ваймс постучал в дверь. Сразу бросалось в глаза, что предпринимаются отчаянные попытки несколько принарядить поместье Овницев. Воинственно захватывающий все новые и новые территории кустарник был отнесен на задворки безжалостными садовыми ножницами. Пожилой рабочий на верхушке лестницы гвоздями прибивал к стенам отвалившуюся лепнину, в то время как другой рабочий, вооружившись лопатой, довольно произвольным образом проводил границы между лужайкой и старыми цветочными клумбами. Ваймс засунул шлем под локоть, пригладил волосы и постучал. Он подумывал, не попросить ли сержанта Колона выступить в качестве сопровождающего, однако быстро отказался от этой идеи. Все эти хихиканья да подмигивания сведут его с ума. Да и в самом деле, чего бояться? Три раза он был в самых когтях смерти. Четыре, если посчитать тот случай, когда он велел лорду Ветинари закрыть рот. К его изумлению, дверь ему отворил дворецкий. Настолько древний, что можно было подумать, будто воскресил его именно стук в дверь.
«Да-с!»
– прошамкал он.
«Капитан Ваймс, ночная стража!» – представился Ваймс.
Человек смерил его с головы до ног внимательным взглядом.
«Ах, да!»
– нарушил наконец молчание он.
«Ее светлость предупреждали! Полагаю, ее светлость сейчас с драконами!»
Он склонил голову на бок.
«Если вам угодно подождать здесь, я...»
«Я знаю, как туда пройти!»
Прервал его Ваймс и зашагал по заросшей травой тропинке. Загон представлял собой развалины. Под клеенчатым навесом располагались видавшие виды деревянные ящики разных размеров. При виде Ваймса болотные дракончики, лежащие на дне ящиков, приветственно заскрипели. Между ящиками деловито расхаживали две женщины. Скорее, две дамы. Для простых женщин у них был слишком неопрятный вид.
Ни одна обыкновенная женщина даже мечтать не может выглядеть такой косматой и растрепанной. Требуется абсолютная уверенность в себе, идущая от знания того, кто были твои пра-пра-пра-пра-прадеды, чтобы носить одежду вроде той, что была на этих дамах. «Однако эта одежда, — заметил Ваймс, — была невероятно хорошей одеждой. Во всяком случае, когда-то. Одежда, купленная еще родителями, но настолько дорогая и такого высокого качества, что они ее так и не сносили, а передали по наследству, как в других семьях передают китайский фарфор, серебряную посуду и подагру».
«Тоже заводчицы», – подумал Ваймс. «Разводят драконов, сразу видно. Что-то есть в них такое мгновенно узнаваемое. Манера носить шелковые шарфы, старые твидовые пальто и дедушкины сапоги для верховой езды. И, разумеется, запах».
Маленькая жилистая женщина с лицом, похожим на старое кожаное седло, вдруг заметила вновь прибывшего.
«Ах!» – воскликнула она. «Вы, наверное, тот самый доблестный капитан!»
Быстро запихнув заблудшую белую прядь под платок, она протянула Ваймсу жилистую коричневую руку.
«Бренда Родли! А это Рози Дивайн Малей. Она управляет санаторием для больных драконов «Солнечный свет».
Вторая женщина, судя по сложению, способная одной рукой остановить шестерку лошадей, а другой подковать их, дружески улыбнулась Ваймсу.
«Сэмюэль Ваймс», – слабо проговорил Ваймс.
«Моего отца тоже звали Сэм», – загадочно произнесла Бренда. «Сэму всегда можно довериться», – говаривал он.
Она шикнула на дракончика, загоняя того обратно в ящик.
«Мы тут просто помогаем Сибилле. Старые подруги, знаете ли. Вся коллекция, само собой, разлетелась. Чертенята болтаются по всему городу, хотя наверняка вернутся, как проголодаются. Какой он линии, а?»
«Прошу прощения», – не понял Ваймс.
«Сибилла считает, что он был отклонением, но, по-моему, поколение через 3-4 можно будет воссоздать те же сочетания генов. У меня лучшие производители», – добавила она. «Однако из этого должно получиться нечто особенное, совершенно новый тип драконов».
Ваймс представил себе белые полосы в небе, оставляемые носящимися на сверхзвуковой скорости драконами.
Пробормотал он. «Да!
Значит, надо продолжать!»
«Нет ли здесь поблизости госпожи Овниц?» — решил задать вопрос Ваймс. «Я получил сообщение от нее. Она пишет, что мне обязательно надо прийти».
«Она где-то в доме».
Госпожа Родли кивнула головой в сторону здания.
«Сказала, у нее там какое-то важное дело. О, поосторожнее с этим, Роз! Ну что ты за жирная дура?»
«Более важное, чем драконы?» — усомнился Ваймс.
«Да, не могу понять, и что это на нее нашло?»
Бренда Родли покопалась в кармане большого, не по размеру жилета.
«Рада была познакомиться с вами, капитан. Всегда приятно встретить нового любителя драконоводства. Заходите всякий раз, как будете проходить мимо. Я буду более чем счастлива показать вам свои владения».
Вытащив неряшливую визитную карточку, она вложила ее Ваймсу в руку.
«А сейчас нам пора идти. До нас дошли слухи, что некоторые из дракончиков пытаются вить гнезда на башне университета. Этого нельзя допустить. До темноты их надо оттуда забрать».
Подняв с земли уже приготовленные сети и веревки, Бренда Родли зашагала прочь по тропинке. Прищурившись, Ваймс принялся изучать карточку. Она гласила: «Бренда госпожа Родли, наследственное именье, замок Щеботанский, Щеботан». «Это значит», – озарила Ваймса, – «что женщина, похожая на живую ярмарочную палатку и удаляющаяся сейчас по тропинке, никто иная, как вдовствующая герцогиня Щеботанская, которой принадлежит больше земель, чем можно увидеть с очень высокой горы в самый ясный день. Есть, похоже, какой-то особый вид нищеты, которые могут себе позволить лишь очень, очень богатые люди».
«Вот как в этом мире приобретается власть», – подумал он. «Надо просто наплевать на мнение окружающих и никогда, никогда, никогда не сомневаться в правильности своих действий».
Он поплелся обратно к дому. Дверь была отворена. Она вела в большой, но темный и слегка заплесневелый зал. Под потолком висели грозные головы убитых животных. Судя по всему, овницы извели больше видов, чем эпоха оледенения. Не зная, куда направиться дальше, Ваймс вошел в следующее помещение, отделанное красным деревом. Помещение это оказалось столовой и содержало в себе стол того самого типа, что люди, сидящие на разных концах такого стола, находятся вместе с тем в разных временных зонах. Сейчас на одном конце поблескивала колония серебряных подсвечников. Стол был накрыт на двоих. По сторонам от каждой тарелки батареями лежали ножи и вилки. В сиянии свечей поблескивал старинный хрусталь. Ужасное предчувствие накатило на Ваймса, одновременно с волной абальсиона, самых дорогих духов из всех известных, какие только можно достать в Ангмарпорке.
«Ах, капитан, как мило с вашей стороны, что вы пришли!»
Ваймс, не чувствуя под собой ног, медленно обернулся. За его спиной стояла госпожа Овниц, величественная как никогда. Словно в полубреду, Ваймс смотрел на ярко-голубое платье, все усыпанное бриллиантами, которые вспыхивали и играли в сиянии свечей. На копну волос цвета каштан, на слегка встревоженное лицо. Эта встревоженность наводила на мысль, что целый батальон художников-декораторов только что разобрали свои помосты и отправились домой. Доносящееся до его ушей легкое поскрипывание означало, что скромные элементы корсета подвергаются сейчас воздействию сил, которые скорее характерны для ядра какой-нибудь крупной звезды.
Промямлил он. Если бы вы сказали, я бы оделся бы во что-нибудь более подходящее, чрезвычайно, очень.
Она двинулась на него, как сверкающая осадная машина. Пребывая в каком-то полусне, он позволил усадить себя за стол. Должно быть, он ел, потому что из ниоткуда появился слуга с чем-то нафаршированным, чем-то еще. А позже возвращался и уносил тарелки. Время от времени реанимировался дворецкий и наполнял бокал за бокалом странными винами. Жар от свечей был такой, что сидя рядом можно было спечься. И все время госпожа Овниц говорила звонким и в то же время каким-то ломким голосом о размере дома, об обязанностях, которые накладывает обладание крупной собственностью, о том, что пришло время более серьезно отнестись к своему положению в обществе. А закатное солнце тем временем заполняло комнату красными красками. Голова Ваймса кружилась.
«Общество не знает, откуда грядет удар», – собравшись силами, подумал он.
Драконы не упоминались ни разу. Хотя некоторое время спустя нечто, сидящее под столом, ткнулось носом в колено Ваймса и закапало слюной. Ваймс нашел для себя невозможным активно участвовать в разговоре. Его осадили со всех флангов, загнали в угол. Наконец он предпринял одну вылазку, в надежде вырваться на пятачок, откуда можно будет найти путь к спасительному бегству.
«Как вы думаете, куда они делись?» – спросил он.
«Куда что?» –
недоуменно переспросила госпожа Овниц, остановленная на полном скаку.
«Я про драконов. Ну, в общем, Эрл и его жена. Женщина, я хотел сказать».
«О, я полагаю, они удалились в какое-нибудь безлюдное каменистое место», — ответила госпожа Овниц. «Любимая местность для драконов».
«Но ведь он, она, волшебное животное», — заметил Ваймс. «Что произойдет, когда магия вся развеется?»
Госпожа Овниц робко улыбнулась.
«Большинство людей с этим как-то справляются».
Протянув руку через стол, она дотронулась до руки Ваймса.
«Твои люди считают, что тебе нужен пригляд», — еще более робко сказала она.
«О, действительно?» —
Ваймс отвел глаза в сторону.
«Сержант Колон считает, что мы бы поладили».
«О, в самом деле?»
«И он сказал еще кое-что. Как же он выразился? Ах да, шанс 1 на 1 000 000», — процитировала госпожа Овниц. «Но может сработать».
И она одарила его улыбкой. А затем в груди Ваймса поднялась какая-то волна, и его словно молнией ударило осознание того, что она ведь довольно красива. Красотой особой категории. Это была та самая категория, в которую попадали все женщины, встреченные им на протяжении всей жизни, которым хотя бы на мгновение пришла в голову мысль, что он стоит их улыбки. Она не красавица, но ведь и он не образец мужской красоты. Так что получается своего рода равновесие. Она не молода, но в конце концов, долго ли длится она, это молодость. Зато у нее есть стиль, деньги, здравый смысл, самоуверенность и все прочее, чего нет у него. Она открыла ему свое сердце, и если ей позволить, она тебя затопит. Эта женщина – целый город. В конце концов, лучший способ бороться с осаждающими войсками придумал Ангкор-Порк. Надо просто-напросто отворить ворота, впустить завоевателей и сродниться с ними.
Но с чего начать? Судя по всему, она чего-то ждет. Он пожал плечами, поднял бокал и попытался придумать подходящую фразу. Наконец, одна умная мысль нашла дорогу в его гулкое лихорадочное сознание.
«За тебя, малышка!» – произнес он.
Гонги прозвонили полночь, каждый свою, утопив в этом звоне престарелый день. А неподалеку от Пупа, там, где Овцепикские горы переходят в грозные вершины центрального горного массива, где меж ледяных пиков скитаются странные волосатые существа, в затерянной среди гор долине засветились огни уединенного монастыря. Выйдя во дворик, двое монахов в белых одеждах поставили на сани последний ящик, набитый бутылочками с зеленоватым содержимым. Все было готово к началу невероятно трудного путешествия вниз, к далеким равнинам. На ящике красовалась аккуратно выведенная масляной краской надпись «Господину СРБН доставлю Ангкор-Порк».
«Слушай, Лапсанг», – произнес один из монахов. «Никак не могу взять в толк, и что он со всем этим делает?»
Капрал Шнопс и сержант Колон стояли прислонясь к забору у залатанного барабана, но завидев Маркоу, мгновенно выпрямились. Тот вышел из таверны, неся в руках поднос. Тролль Детрит уважительно отступил в сторону.
«Ну вот, ребята!» – произнес Маркоу. «Три пинты за счет заведения!»
«Черт побери! Никогда бы не подумал, что ты сможешь это сделать!» Колон вцепился в ручку кружки. «Что ты ему сказал?»
«Я просто объяснил, что все добропорядочные граждане должны помогать страже в любое время суток», – простодушно объяснил Маркоу и поблагодарил за сознательность.
«Ага, и все остальное», – ухмыльнулся Шнопс.
«Клянусь, ничего больше я не говорил».
«Тогда, наверное, у тебя был очень убедительный голос».
«Эх, давайте наслаждаться, ребята, пока наслаждается», – произнес Колон.
Они пили глубокомысленно. Настал момент высшего мира. Несколько минут, выхваченных из реалий настоящей жизни. Кусок запретного плода, который всегда так сладок. Никто во всем городе не дрался, не пырял ближнего ножом, не нарушал общественного спокойствия. И только в эту минуту было возможно поверить, что такое удивительное состояние дел продлится вечно. А даже если и нет, все равно останутся воспоминания. Они помогут тебе продержаться. О погоне и о том, как люди уступали тебе дорогу. О выражениях лиц этих пакостников, дворцовых стражников. О том, что когда все воры, герои и боги подвели, ты был там и почти делал то, что почти правильно.
Шнопс водрузил кружку на ближайший подоконник.
топаньем вернул жизнь в застывшие ноги и подул на пальцы. Результатом кратких поисков в темных закоулках заушной области стал огрызок сигареты.
«Вот времена-то, а?»
Довольным голосом спросил Колон, когда пламя спички озарило лица троих стражников. Шнопс и Маркоу закивали. Уже сейчас казалось, как будто вчера было 1000 лет назад. Но что бы ни случилось, ты никогда не забудешь такое, даже если все остальные забудут.
«Что же, я так и не увижу этого короля! Не успел появиться и...»
произнес Шнопс. «Все равно из него получился бы неправильный король», ответил Маркоу. «Кстати, о королях. Кто-нибудь королевских чипсов хочет?»
«Правильных королей не бывает»,
возразил Колон, но без особой злости. $10 в месяц произведут существенные перемены в его жизни. С человеком, который ежемесячно кладет на стол на $10 больше, госпожа Колон ведет себя совсем иначе. Записки, оставляемые ею на кухонном столе, стали куда более дружелюбными. «Я не про то. Я просто хочу сказать, что нет ничего особенного в обладании древним мечом», пожал плечами Маркоу, «или родимым пятном. Возьми, к примеру, меня. У меня на руке есть родимое пятно».
«У моего брата тоже», сообщил Колон. «В форме лодки».
«А мое больше похоже на корону», признался Маркоу.
«О, так ты тогда король»,
ухмыльнулся Шнопс.
«Вполне логично».
«С чего это вдруг? А мой брат тогда кто? Адмирал?»
справедливо возразил Колон. «И у меня есть этот меч», продолжал Маркоу. Он извлек меч из ножен. Приняв его из рук Маркоу, Колон повертел клинок в полосе света, лившегося из дверей барабана. Лезвие тупое и короткое, все в зазубринах, точно пила. Сделан на совесть, и когда-то, быть может, на нем были руны, но от частого использования меча они давным-давно истерлись до полной нечитабельности.
«Отличный меч!» – задумчиво произнес он. «Хороший баланс!»
«Но королю он вряд ли подойдет», – сказал Маркоу. «Королевские мечи большие и сверкающие. Они украшены драгоценными камнями, а если ими взмахнуть, то в них отражается свет. Вот так! Дзынь! И звездочка!»
«Дзынь!» – повторил Колон. «Да, наверное, они должны быть именно такими».
«Я к чему клоню? Нельзя раздавать троны направо и налево только потому, что у человека есть родимое пятно или меч какой», – продолжал Маркоу. «И капитан Ваймс со мной согласен».
«Неплохая работа, а?» – подмигнул Шнопс. «Королевствуешь себе, рабочий день короткий, не замаешься».
Колон на мгновение погрузился в раздумья. «У настоящего короля должен быть сверкающий меч, это очевидно. Но вот только настоящий король, не просто настоящий, а действительно настоящий, вроде тех, что были во время Она. Так вот, подобный король скорее предпочтет меч, хорошо рубящий головы, нежели меч сияющий. Впрочем, это так, размышления».
«Я сказал, что королевствование неплохая работенка, по-моему», – повторил Шнопс. «Сокращенный рабочий день, опять же».
«Ага, да, только количество твоих дней тоже сокращено».
Колон задумчиво посмотрел на Маркоу.
«А-а-а, ну это, конечно, твоя правда».
«Все равно, мой отец говорит, что быть королем – слишком тяжелая работа», – произнес Маркоу. «За всеми наблюдай, пробы руды бери и все такое прочее». Он осушил кружку. «Неподходящее занятие для людей вроде нас». «Нас!» – он гордо посмотрел на своих собеседников. «Стражников!» «С тобой все в порядке, сержант?»
Что? А, да!
Колон поежился.
Так о чем мы бишь? Кто знает, так как все обернулось, может оно и к лучшему.
Он допил пиво.
Нам пора. Который сейчас час?
Около 12,
сообщил Марков.
Это все?
Марков поразмыслил.
И все спокойно?
Просиял он.
Точно! Просто проверил тебя.
Знаешь,
Шнопс склонил голову на бок.
Когда это говоришь ты, то почти веришь, что так оно и есть.
А теперь переведем взгляд. Посмотрим на мир с высоты. Это плоский мир. Мир в себе и зеркало всех прочих миров. Он рассекает пространство, покоясь на спинах четырех гигантских слонов, которые стоят на спине великого Атуина, небесной черепахи. С края этого мира океан бесконечно изливает свои воды во вселенскую ночь. А из его пупа возносится ввысь десятимильный пик Кори Челести, на чьей поблескивающей вершине боги играют в игры с судьбами людей. Всегда полезно знать, каковы правила и кто игроки. Над дальним краем плоского мира вставало солнце. Утренний свет поплыл над заплатами морей и континентов, но плыл он никуда не торопясь. Присутствие магического поля делает свет медлительным и тяжелым. Но на другой стороне плоского мира еще царила ночь, и кое-где в самых глубоких лощинах еще плескался ленивый свет прошлого заката. Так вот, из этих теней вдруг вынырнули два пятнышка, одно большое и одно маленькое. Они скользнули над бурунами низвергающегося с края океана и решительно устремились прочь, в совершенно неизмеримые, испещренные звездами глубины космоса. Возможно, волшебство будет длиться вечно. А может и нет, ведь по-честному ничто не вечно. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин. Отдельная благодарность редактору Миле. 2023 год.